Радио «Свобода».
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Делийской мечети произошли два взрыва, есть жертвы. Грузия согласна на повторную проверку своей винной продукции, поставляемой в Россию. США настаивают на жестких мерах против Ирана. Два мощных взрыва произошли в крупнейшей мечети индийской столицы Дели. Местные телеканалы сообщают о нескольких раненых. Причины взрывов пока неизвестны. В российских вооруженных силах только в марте погибли около 70 военнослужащих. Из них, как сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России, 18 покончили жизнь самоубийством, один был убит сослуживцами, 31 стал жертвой несчастных случаев. С начала года общее число жертв составило около 200 человек. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжский задержаны три молодых человека, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Романникова.
Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, возраст задержанных от 18 до 20 лет. Двое из них нигде не учатся и не работают, один учащийся лицея. Сейчас оперативники выясняют, являются ли подозреваемые членами группировки скинхедов. Следствием установлено, что нападение произошло на пустыре за городским кладбищем. Там временно в палатках жили цыгане. Группа парней, по предварительным данным, их было не менее 10 человек, стала избивать цыган деревянными палками и металлическими прутьями. В результате 48-летний мужчина и женщина, личность которой не установлена, погибли. Еще двое, 14-летняя дочь убитого и пожилая женщина, попали в больницу. Их состояние средней тяжести. Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело по статье 105 «Умышленное убийство». Ирина Романникова для Радио «Свобода», Волгоград.
Грузия готова на повторную проверку своей винной продукции, но настаивает, чтобы экспертиза проводилась в нейтральной лаборатории. Об этом на встрече с журналистами в Москве заявил глава Минсельхоза Грузии Михаил Свиманишвили. С конца марта Россия запретила поставки вина из Грузии и Молдавии, как объявлено, из-за нарушений санитарных норм. Спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе так прокомментировала действия российских властей.
Абсолютно политическая подоплека этого решения видна не только в нем самом, но и в последовавших действиях. В отказе принять премьер-министра Грузии в Москве, в отказе российского министра по сельскому хозяйству встретиться с его грузинским коллегой, в отказе обсуждать этот вопрос хоть каким-то образом.
Сказала Нино Бурджанадзе. В Грузии освобожден корреспондент российской газеты «Комсомольская правда» Николай Варсегов. Он был задержан накануне в Зугдидском районе за нарушение границы. Журналист въехал в Грузию без визы через абхазский участок грузино-российской границы. Сейчас Варсегов находится в российском посольстве в Тбилиси. Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр Михаил Маринич, освобожден из исправительной колонии условно-досрочно после 2 лет заключения. Маринич был осужден по обвинению в хищении имущества, возглавляемой им организацией «Деловая инициатива».
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры против Ирана в связи с его ядерными разработками. Выступая перед журналистами, Райс отметила, что Тегеран пренебрегает требованиями мирового сообщества, продолжая работы по обогащению урана.
Мы рассмотрим все возможные меры, которыми располагает Совет Безопасности ООН. Одна из таких мер, которой нет у МАГАТЭ, это возможность принять резолюции на основании 7 статьи Устава ООН, которая дает право на любые действия, в том числе военные, если какое-либо государство представляет угрозу для международной безопасности. Я уверена, что мы примем такие меры, которые убедят Иран в том, что у него нет другого выхода, кроме как подчиниться требованиям мирового сообщества.
Иранские власти в очередной раз заявили, что имеют право на ядерные исследования и будут продолжать обогащение урана. Республика Чад разорвала отношения с Суданом. Президент Чада Идрис Деби обвинил власти Судана в поддержке и финансировании повстанцев, пытающихся свергнуть его. Он заявил также, что если к концу июня международному сообществу не удастся урегулировать положение в суданской провинции Дарфур, Чад перестанет принимать беженцев оттуда. В стране находится 200 тысяч суданских беженцев. В четверг повстанцы, базирующиеся в Судане, совершили массированные нападения на столицу Чада, но были отбиты. В Польше подписано предварительное соглашение о создании правительственной коалиции, которая будет, наконец, иметь большинство в парламенте, рассказывает Алексей Диковицкий.
После победы в парламентских выборах осенью прошлого года партия «Право и справедливость» не смогла создать коалицию со второй силой в Сейме, либеральной гражданской платформой, и в результате сформировала правительство меньшинства, которое до сих пор не имело стабильной поддержки в парламенте. После 6 месяцев правления лидер «Права и справедливости» Ярослав Качинский неожиданно заявил о создании коалиции с крестьянской популистской партией «Самооборона», которую, особенно ее лидера Анжея Лепера, не однажды лидеры «Права и справедливости» резко критиковали, обвиняя даже в том, что это продукт посткоммунистических спецслужб. Теперь Анжей Лепер, который неоднократно привлекался к ответственности за блокады дорог и уничтожение импортных сельхозпродуктов, будет вице-премьером, а по словам Ярослава Качинского, коалиция, которой давно ждали поляки, станет реальностью. Между тем, часть ведущих министров правительства Казимира Марцинкевича заявляют, что если Лепер войдет в состав кабинета, они немедленно подадут в отставку. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Король Непала Гьянендра призвал оппозицию прекратить акции протеста, пообещав провести всеобщие выборы. Однако лидеры оппозиции назвали предложение короля бессмысленным. По их мнению, намерение провести выборы на деле обернется очередным наступлением на оппозиционные партии. Оппозиционный лидер, бывший премьер-министр Непала Гириджа Прасад Кайрала, заявил.
Мой главный принцип – прекращение автократического правления, мир, развитая демократия. Это означает формальная власть короля и независимый, суверенный и процветающий Непал.
Это был лидер оппозиции в Непале. В заключение выпуска напомню основные новости часа. В Делийской мечети произошли 2 взрыва, есть жертвы. Грузия согласна на повторную проверку своей винной продукции, поставляемой в Россию.
С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Пять лет назад была захвачена телекомпания НТВ. Приговор по делу о публикации карикатур на пророка в Вологде. В главном историческом музее страны наконец-то открыта вся постоянная экспозиция. Обо всем этом и многом другом, включая рубрику «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». 5 лет назад представители структур «Газпрома» захватили телекомпанию НТВ. За этим последовала череда судебных процессов, на которых телекомпанию представляли самые известные адвокаты России – Геральдина Любарская, Генрих Падва и многие другие, но все суды НТВ проиграла. Тогда же журналисты компании встречались с президентом Владимиром Путиным и просили его повлиять на ситуацию. Но и эта встреча не принесла ничего. Часть журналистов НТВ перешла работать на телеканал ТВ-6, но после этого неприятности начались у ТВ-6, и телекомпанию закрыли. Спустя 5 лет после захвата НТВ о современном российском телевидении и свободе слова корреспондент Радио Свобода поговорила, Любовь Чижова поговорила с ведущими журналистами старого НТВ.
Спустя 5 лет после захвата НТВ немногие российские СМИ вспоминают об этом событии. В выходные на Пушкинской площади в Москве пройдет митинг в поддержку свободы прессы. А сегодня юбилей захвата НТВ отметило молодежное движение «Оборона». Около 30 активистов провели акцию у телецентра Останкино. 2 членов «Обороны» в майках с надписью «НТВ», их же соратники в костюмах с символикой «Газпрома», символически топили в Останкинских прудах. Как выразились организаторы акции, они демонстрировали, как в России замочили свободу слова. Говорит координатор движения «Оборона» Анастасия Каримова.
Нам нужно выражать свое мнение, чтобы власти помнили о том, что им средства массовой информации не принадлежат. НТВ, ну, как факт, раньше было более качественным телевидением. Сейчас мы наблюдаем, опять же, ну, практически то же самое, что на Первом и Втором телеканале показывают. Там «Бесконечный Путин», репортажи о его путешествиях по стране. Мы устали, нас это достало. Телевидение должно принадлежать гражданам, а не государству.
О современном российском телевидении без НТВ рассуждает бывший главный редактор телекомпании, независимый политический политический обозреватель Евгений Киселев.
Вы знаете, я редко смотрю телевидение. Я смотрю только иногда новости, иногда программы выходного дня, итоговые программы. В основном смотрю для того, чтобы убедиться, что жанр продолжает деградировать. Мне не нравится сегодняшнее телевидение. Я считаю, что оно рассчитано на быдло, на маловзыскательную публику в лучшем случае. Власти не нужна была неподконтрольная кампания. Та правящая клика, которая пришла к власти в 2000 году, она была приведена к власти силами телевидения, объединенными пропагандистскими усилиями двух государственных каналов, первого и второго. Невозможно было такой власти телевизионного происхождения оставить телевидение на свободе. По-другому и быть не могло. Существует закон исторического маятника. Я не знаю, прошел ли маятник свою самую низшую точку. Полагаю, что рано или поздно все начнет меняться, потому что история развивается галфами, что называется. В одну сторону, в другую сторону. Сейчас вот такая тенденция. Бесконечно это продолжаться не может.
Писатель и журналист Виктор Шендерович на НТВ вел передачу «И того». Писал сценарий к программе «Куклы».
Если бы тогда не было разогнано НТВ, то не было бы той власти, которая сейчас. Они были совершенно несовместимы. То есть свободное телевидение и Туркменбаши, в скобках любое другое имя вы там вставляете, это вещи невозможны. Для того, чтобы предметнее это представить, надо представить себе Беслан. Беслан, где телевидение работает так, как оно работает на Западе. То есть показывается все в режиме прямого эфира, и вся страна у телевизора смотрит, как собственные танки стреляют по забинированной школе собственными детьми. После этого не было бы этой власти. Просто. Это несовместимые вещи. Именно поэтому там не было телекамер. Именно для того, чтобы иметь возможность делать то, что они делают, и было разломано телевидение независимо. Я не отношусь к числу тех людей, которые был принято говорить, что телевидение – это наркотик. Вы знаете, я даже не курящий. Я не привержен наркотикам. Для меня это не наркотик. Для меня это был эффективный способ донесения некоторых своих соображений, наблюдений. Телевидение просто эффективнее всего. Вот и все. Оно эффективнее радио, эффективнее интернет-журналистики. Потому что просто больше людей это смотрят и видят, и больших людей что-то меняется в головах.
О своей работе на телеканале НТВ вспоминает обозреватель «Радио Свобода» Владимир Карамурза.
Я был одним из первых, кто пришел на канал НТВ в сентябре, еще даже не в октябре 93 года. И с первого дня я прошел вместе со своим каналом до последнего дня, до 14 апреля 2001 года, когда ночью группа вооруженных людей захватила наш 8-й этаж, и мы перешли на канал ТВ-6. Ничего общего тот канал, который мы создавали в 93-м году, не имеет с тем, который сейчас вещает на четвертой кнопке. Те традиции, которые заложил канал НТВ, их унаследовали просто отдельные журналисты. Даже те, кто лишены прежней работы, лишены эфира, хранят их в себе и не хотят расплескать по мелочам. Для меня образцы – это Евгений Киселев, Виктор Шендерович. Они не стали суетиться и искать себе какую-то адекватную работу, как сделали многие наши коллеги. И за эти 5 лет вот я научился понимать подлинную цену собственному слову, пусть даже не данному публично, и разучился понимать некоторых из прежних своих товарищей, которых считал истинными борцами. Алексей Кандулуков, мой товарищ и корреспондент НТВ многолетний, он один из героев книги Шендеровича «Здесь был НТВ». И вошел в хрестоматию эпизод, где он посылает в полголоса на 3 буквы тех, кто переманивал его весной 2001 года на российский телеканал. И вот кто бы мог ожидать от Лёши, что он униженно, и как даже рассказывали с извинениями в адрес своих нынешних руководителей, ушел работать на этот же канал, ну то есть ну куда угодно, ради бога, чтобы уходить на тот канал, который он прилюдно поливал. Мы все знаем, на какой свалке оказались и Йордан, и Кох, и программа «Просто Марина», и Лёня Парфенов, и Савик Шустер, и Таня Миткова даже. Все те, кто рассчитывал занять расчищенную поляну.
Бывший ведущий новостей на канале НТВ Андрей Норкин стал главным редактором канала «Эхо ТВ».
На НТВ я проработал с 96 года по 2001. Научился я всему, что я умею в телевизионной журналистике, именно как журналист. Я, конечно же, учился там. Вот и, конечно, я очень рад, что у меня за достаточно короткий все-таки период, там 4,5 года где-то получилось, мне удалось вот как-то так много всего охватить. Как можно об этом вспоминать? вспоминать. Можно сожалеть о том, что перестала существовать выдающаяся в профессиональном смысле телевизионная компания, равной которой не было и нет сейчас в России. А все остальное, те люди, с которыми я дружил, я был близок, отношения сохранились до сих пор. Какой-то, может быть, проходил там водораздел, да, в отношениях между людьми, но это рано или поздно всегда везде происходит. Конечно, некий эмоциональный перекос, может быть, был тогда, это вполне понятно. Единственное, о чем вот можно сожалеть, о том, что, на мой взгляд, руководство страны, которое приложило массу усилий для того, чтобы развалить НТВ, вообще решило, что нужно это дело развалить. Но вот об этом можно сожалеть. А на уровне эмоций, я думаю, это не очень правильно. В данной ситуации жить событиями прошлых лет. Потому что жизнь на месте не стоит, она двигается, все мы развиваемся и творчески, кто-то быстрее, кто-то медленнее, профессионально развиваемся, и в личном плане у людей происходят какие-то изменения. Семьи появляются, распадаются, рождаются дети, так что все это нормально, и проливать слезы, поэтому, я думаю, не стоит.
О своей работе на НТВ вспоминал бывший ведущий новостей, главный редактор телекомпании «Эхо» Андрей Норкин. Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Два мощных взрыва произошли в крупнейшей мечети индийской столицы Дели. Местные телеканалы сообщают о нескольких раненых. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжский задержаны три молодых человека. В Курчалоевском районе Чечни вблизи селения Новая Жизнь подорван на радиоуправляемом фугасе автомобиль с военнослужащими. Погибли офицер и солдат срочной службы. В Грузии освобожден корреспондент российской газеты «Комсомольская правда» Николай Варсегов. Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр Михаил Маринич, освобожден из исправительной колонии условно-досрочно, после 2 лет заключения. Министерство внутренних дел Италии объявило, что проверка подозрительных бюллетеней не повлияет на итоги недавних парламентских выборов, согласно которым правящая коалиция проиграла оппозиции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Одна из главных тем – экологическая. Московское правительство намерено построить новый завод по сжиганию мусора рядом с жилыми домами. Эта проблема будет освещаться как раз в рамках программы «Время и мир». Не пропустите в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А сейчас нашу программу, как, впрочем, всегда в этом часе, продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с международных тем.
Редакционная статья газеты «Вашингтон-Пост» начинается с такими словами. «Евросоюз изолирует одного диктатора и в то же время попустительствует другому. Угадайте, кто из двух торгует газом». На этой неделе Европейский Союз предпринял важный шаг, запретив последнему диктатору Европы, белорусскому президенту Лукашенко и 30 его помощникам и политическим коллаборантам въезд в 25 стран Союза. Хотя режим Лукашенко навряд ли падет под давлением Брюсселя, министры иностранных дел Евросоюза, по крайней мере, дали понять, что будут изолировать диктаторов. Но будут ли, выражает сомнение «Вашингтон-Пост», и далее поясняет. В то же самое время, как европейские политики распалялись по адресу белорусского тирана, они спокойно готовились подписать торговое соглашение с Туркменистаном, родиной Сапатмурата Ниязова или великого Туркменбаши, правителя, чья абсолютная власть, культ личности и угнетение своего народа делают Лукашенко по сравнению с ним, так сказать, Лукашенко малым. У Ниязова есть что-то, чего нет у Лукашенко. У него есть месторождения газа и довольно значительные. Какое-то его количество уже идет в Европу через Россию, и европейские правительства, чьи страны нуждаются в импорте газа, в последнее время выражают заинтересованность в увеличении поставок его из Средней Азии. Возможно, это объясняет просьбу Европейской комиссии к Европейскому парламенту одобрить новое торговое соглашение, задает вопрос «Вашингтон-Пост». Предложение, дающее Туркменистану статус наибольшего благоприятствования в торговле с ЕС, было одобрено Международной торговой комиссией парламента и ждет своего утверждения на пленарном заседании. Европейские чиновники отрицают, что это делается с целью подольститься к диктатору. Они заявляют, что он недавно предпринял некоторые положительные действия, такие как, например, согласие на обсуждение с Европой положения с правами человека в его стране. Как бы там ни было, нам говорят, что изолировать Ниязова неконструктивно. Да ну, Лукашенко будет трудно в это поверить. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Давайте продолжим международные темы, выйдем за пределы Европы. Собственно, мы говорили о политике Европейского Союза.
Редакционная статья газеты «Нью-Йорк Таймс» озаглавлена «Демократия на вершине мира». В ней речь идет о том, что отдаленная горная страна Непал сотрясается ожесточенными стычками полиции с демонстрантами, выступающими против неограниченной власти короля. Кризис не касается стратегических ресурсов или исламского терроризма, но есть все основания для того, чтобы мир обратил внимание на происходящее там. Во-первых, в регионе создается потенциал к возникновению напряженности в отношениях между двумя соседними гигантами – Индией и Китаем. В случае, когда они почувствуют, что эта маленькая страна настроена более дружественно или к одному из них, или к другому. Во-вторых, миру не нужно еще одно неуправляемое государство, притом с сильной маоистской милиционной армией, чей географический профиль так устраивает боевиков и террористов. И, наконец, непальцы борются за демократию, и было бы хорошо, если бы другие демократические государства продемонстрировали желание оказать содействие, даже если от этого не будет никакой ощутимой сразу пользы. «Нью-Йорк Таймс» заключает, Соединенные Штаты и Европа должны призвать короля Гьянендру вернуться к конституционному правлению и также предложить ему помощь для высвобождения демократического Непала из невыносимой бедности, прекрасной среды, подпитывающей группировки боевиков. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Что же, будем внимательнее присматриваться к хитросплетениям непальской политики дальше. Действительно, страна становится все важнее и важнее и для региона тоже. Ну и в завершении обзора, я знаю, вы обычно готовите небольшую историческую справку. Что сегодня?
Да, Кирилл, сегодня в этот день, 14 апреля 1865 года, президент Линкольн был смертельно ранен выстрелом из пистолета в ложе Вашингтонского театра на представлении комедии «Наш американский кузен». Пуля попала ему в голову. На посту президента Линкольна сменил вице-президент Джонсон. На спектакле он не присутствовал.
Ну, напомним только, что убийцей был актер Бут. Актеры действительно, видимо, не очень, вернее, даже, скажем так, довольно опасные люди. Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы переходим к очень острой месяца полтора тому назад международной теме, которая, как выяснилось, имеет сейчас серьезные последствия для некоторых российских граждан. В Вологде главный редактор газеты «Наш регион» Анна Смирнова приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. Дело в том, что в феврале это издание опубликовало статью, в которой частично были перепечатаны появившиеся в европейских СМИ карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом репортаж нашего корреспондента в Вологде Сергея Завьялова.
Газета «Наш регион» выходила в Вологде последние несколько лет тиражом 8,5 тысяч экземпляров. Неприятности у издания начались после того, как в феврале оно перепечатало карикатуры на пророка Мухаммеда. Журналисты поместили коллаж из 12 рисунков и их фрагментов в качестве иллюстрации к статье «Карикатурная война мнения». В ней приводились различные точки зрения экспертов на конфликт. Уже на следующий день на публикацию отреагировал вологодский губернатор Вячеслав Пазгалев.
То, что в Вологодской области ввязались в эту карикатурную войну, иначе как глупостью, я назвать не могу. Поэтому я могу говорить только крайнее сожаление, высказать свои извинения людям, кто поддерживается мусульманской веры, проживающим в Вологодской области и ее за пределами.
Практически сразу после этого заявления прокуратура Вологодчины возбудила против главного редактора «Нашего региона» Анны Смирновой уголовное дело по статье 282 «Возбуждение религиозной ненависти лицом с использованием служебного положения». Параллельно к конфликту подключились вологодские сторонники пророка Мухаммеда. Любопытно, что до этого они вообще никак не комментировали карикатурную войну. Председатель религиозного общества мусульман Вологды Равиль Мустафин призвал власти наказать журналистов «Нашего региона».
В Вологде избиений, поджогов редакции газет не будет мусульманами. Мы будем довольны, когда власть привлечет к уголовной ответственности виноватых в разжигании религиозной ненависти.
Вскоре владелец газеты «Наш регион» Михаил Смирнов вообще закрыл издание.
Я не хочу подставлять под дальнейший возможный удар никого из редакции. После закрытия газеты, я считаю, что вопрос исчерпан.
Однако прокуратура прокуратура на этом не остановилась. В суде ее представитель потребовал у судьи в качестве наказания для Анны Смирновой 2 года условно, а также 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу главы вологодских мусульман Равиля Мустафина. Защита настаивала на полном оправдании журналиста. Чтение приговора длилось сегодня более часа. Судья Кабанова признала Анну Смирнову виновной в возбуждении религиозной вражды, оштрафовала ее на 100 тысяч рублей и оставила на подписке о невыезде до вступления приговора в законную силу. Анна Смирнова пояснила, что намерена обжаловать приговор.
То, что сейчас происходит, я могу сказать одним предложением. Был карикатурный скандал, состоялся карикатурный суд, вынесен карикатурный приговор. Естественно, что мы его будем обжаловать.
В случае неудачи Анна Смирнова готова дойти до Верховного суда и даже до Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Требование главы вологодских мусульман Равиля Мустафина взыскать со Смирновой 1 000 000 рублей в его пользу осталось без удовлетворения. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге по инициативе общественности создана экологическая инспекция. Горожане теперь могут сообщать на пейджер о нарушениях природоохранного законодательства. Такие сообщения на экологический пейджер приходят ежедневно. Главными проблемами в городе остаются несанкционированные свалки и грязные дворы, а проверкой сигналов занимаются студенческие отряды. Собранные данные будут передаваться в милицию и прокуратуру. Тему продолжит наш корреспондент в Екатеринбурге Татьяна Канахина.
За эту зиму с улиц и дворов Екатеринбурга службы благоустройства вывезли 250 тысяч тонн снега и грязи. Несмотря на это, с наступлением весны даже по центру города пройти невозможно, минуя лужи и кучи мусора и грязного снега. Коммунальщики на все упреки заявляют, что с каждой весной на улицах Екатеринбурга оттаивает все больше подснежного мусора. Чтобы выиграть войну с грязью, городские власти субботники разводят по датам с религиозными праздниками, клининговые компании помогают дворникам, а граждане готовы мстить друг другу за грязь. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Традиционный весенний месячник чистоты в Екатеринбурге в этом году задержался из-за плохой погоды. Но сейчас благоустроители работают сутками. Оппоненты городских властей не упускают шанс попенять на недостатки. Хотя до митингов в бахилах и с транспарантами, как в прошлом году, пока дело не дошло. Весенняя грязь неизбежно не устают повторять в городской администрации, успокаивает мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
Последние годы очень активно и эффективно работают службы для того, чтобы в кратчайшие сроки привести город в порядок. Да, какое-то время нам приходится переживать неудобства, но тем не менее с каждым годом это время неудобств все сокращается и сокращается.
Благоустроители постоянно напоминают, что во многом в появлении грязи виноваты сами горожане, которые, например, ломают или воруют урны и не доносят пакеты с мусором до контейнерных площадок. В итоге в том числе добавляются работы и дворнику бабе Шуре.
Если бы у нас народ был такой более сознательный, а то ведь идем, все бросаем, и бутылки, сигареты, и все прочее, все же на пол бросают.
Наравне с дворниками работают и клининговые компании. Это дороже, но качественнее. Кроме того, боевая готовность объявлена всем предприятиям и школам Екатеринбурга. Пример всем с метлами и лопатами в руках будут подавать чиновники. Разница лишь в том, что сотрудники администрации будут работать в субботу, а для обычных горожан субботник впервые пройдет в пятницу. Коммунальщики предполагают, что в предпасхальную субботу многие не выйдут на уборку. Зато в выходные на улицах появятся добровольные помощники благоустроителей, молодежные экологические организации.
Может, стоит подумать о том, а что, может, ты сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию?
Я считаю, что они поступают очень неплохо, потому что они загрязняют природу, а у нас и так уже чистой осталось очень мало.
Екатеринбург обещает сделать чистым к майским праздникам, а пока грязь становится поводом для клеветы. Жительница Екатеринбурга сообщила в ГАИ, что ее с 5-летней дочкой на тротуаре сбил автомобиль, и они получили ушибы. Потом, правда, выяснилось, что на самом деле водитель девятки облил маму и девочку грязью, а женщина решила отомстить за это заявлением милиционерам. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость екатеринбургской студии Радио Свобода, руководитель некоммерческого партнерства Комитет 101 Дмитрий Головин. Дмитрий, вы создали проект «Зеленая линия». Вы один из инициаторов создания этого проекта.
Всероссийское общество охраны природы выступило инициатором, а мы поддержали его проект. Экологическая инспекция, это связано с тем, что там совместно с природоохранной прокуратурой, природоохранная прокуратура, у них, как водится, работников не хватает. Они говорят, главная ценность для нас – это информация. Вот эту информацию и призвана предоставлять в данном данный момент около 100 сообщений было на пейджер. В основном все сообщения это на грязь, продукты жизнедеятельности собак, которые у нас во всех дворах, и на автопарковки, которые под окнами горожан, и как бы горожан это не устраивает. Все эти факты доводятся до сведения природоохранной прокуратуры и там проверки. Прокуратура может давать поручения милиции.
Информагентство сообщали о том, что к этой работе будут привлекать студентов.
Они будут привлечены. Будет такое зеленый патруль, что ли, группа быстрого реагирования, которая будет приезжать на место и фиксировать сам факт с помощью видеосъемки, с помощью аудиозаписи.
С какого времени стартовала акция?
С 23 марта.
Уже есть какие-то результаты?
Государственная машина, она очень медленная. Она не пугает и сразу давит. Ну, ее надо заставить работать сначала. Я результатом считаю, что снят какой-то чиновник с должности или там возбуждено дело об административном правонарушении. Вот пока таких результатов нет, но они обязательно появятся.
Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» был руководитель некоммерческого партнерства «Комитет 101» Дмитрий Головин.
Над темой работала наш корреспондент в Екатеринбурге Татьяна Канахина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из главных тем, очень актуальна сейчас в России, тема грузинского вина, которую мы обсуждали в первом часе нашей программы. Правда, речь пойдет о традициях, а не об экономических войнах. Не пропустите в 9 вечера по Москве после новостей. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут историческая рубрика «Новости высоких технологий», очередная история Запада и Востока, на этот раз из Скандинавии. И, конечно же, рубрика «Русский политический интернет». Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Два мощных взрыва произошли в крупнейшей мечети индийской столицы Дели. Местные телеканалы сообщают о погибших. Волгоградское общество в области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжске задержаны 3 молодых человека. В результате нападения вчера вечером погибли 2 человека. 14-летняя девочка и женщина госпитализированы. В Курчалоевском районе Чечни, вблизи селения «Новая жизнь», подорван на фугасе автомобиль с военнослужащими. Погибли офицеры, солдат срочной службы. 3 контрактников госпитализированы с тяжелыми ранениями, сообщает корреспондент «Радио Свободы». В Вологде главный редактор газеты «Наш регион» Анна Смирнова приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. В феврале издание опубликовало статью, в которой частично были перепечатаны появившиеся в европейских СМИ карикатуры на пророка Мохаммеда. В Грузии освобожден корреспондент российской газеты «Комсомольская правда» Николай Варсегов. Он был задержан накануне в Зугдидском районе за нарушение границы. Грузия готова на повторную проверку своей винной продукции, но настаивает, чтобы экспертиза проводилась в нейтральной лаборатории. Об этом на встрече с журналистами в Москве заявил глава Минсельхоза Грузии Михаил Свимонишвили. Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр Михаил Маринич, освобожден из исправительной колонии условно-досрочно после 2 лет заключения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 14 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
К 40-летию со дня смерти Владимира Маяковского. У микрофона историк Федор Вишняков. Радио «Свобода». 14 апреля 70-го года.
40 лет тому назад, 14 апреля 1930 года, покончил с собой Владимир Владимирович Маяковский. Как могло случиться, что певец революции покончил с собой в возрасте 37 лет? Советские авторитеты ограничиваются повторением сухих слов официального сообщения, изданного 40 лет назад. Самоубийство Маяковского вызвано мотивами чисто личного характера. Это объяснение является ложью. Свой огромный талант, свою колоссальную энергию Маяковский отдал большевикам. И советская власть высоко ценила такого сотрудника. Но постепенно ситуация менялась. В 25-м году был основан РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей.
И главным объектом их нападок был, конечно, Маяковский. Несмотря на попытки Маяковского как-то найти себе место в новой обстановке, нападки на него усиливались. 9 февраля 30 года главрепертком наконец разрешил постановку пьесы Маяковского «Баня». «Баня» была еще более резкой сатирой на новый коммунистический класс, чем предыдущая пьеса «Клоп». Опять же Мейерхольд поставил «Баню». Разразился скандал несравненно больший, чем за два года до того. «Баню» сразу же сняли с репертуара. Несколько дней спустя, 25 марта, Маяковский впервые в жизни вынужден был выступить с публичной самокритикой и признать, что его стихи недоступны массам, и дать обещание исправиться. Одновременно Маяковский обратился с просьбой о выдаче ему паспорта для поездки в Париж. В просьбе отказали. Это было последним ударом. Мертвый Маяковский был не страшен. Наоборот, его нужно было использовать. И в 1935 году Сталин сделал свое известное заявление. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Так, по выражению Пастернака, произошла вторая смерть Маяковского.
К 40-летию со дня смерти Маяковского рассказывал историк Федор Вишняков.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Послушайте информационную программу «Время свободы». Нашу программу продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костенский.
Главная тема выпуска. Завершился российский финал международного конкурса студенческих программных разработок Imagine Cup 2006. Организатором мероприятия выступает корпорация Microsoft. Первое место среди российских студентов заняла команда Московского физико-технического института. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Победители представили интернет-проект спортивного сообщества, членами которого являются любители, профессионалы и тренеры. Команда физтеха будет представлять Россию в международном конкурсе Imagine Cup, который пройдет в августе этого года в Индии. В прошлом году в финале международного конкурса Imagine Cup в Японии победила российская команда, состоявшая из студентов физтеха и Московского университета.
Новости коротко. Компания Webaro запустила одноименный сервис, который позволяет осуществлять поиск информации на веб-сайтах без подключения к интернету. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на компьютер бесплатную клиентскую программу. После этого можно загружать тематические подборки веб-страниц. Подборка занимает 256 мегабайт материалов на определенную тему, например, о продукции конкретной компании. После того, как подборка загружена на пользовательский компьютер, искать необходимую информацию можно без подключения к сети. Исландия занимает первое место в мире по уровню проникновения широкополосного доступа в интернет. 27% населения Исландии являются пользователями широкой полосы. Второе место занимает Южная Корея, где более 25% имеет широкополосный доступ в сеть. По абсолютному числу пользователей быстрого интернета первое место в мире занимают Соединенные Штаты. Здесь почти 50 миллионов подписчиков быстрого доступа. Председатель Высшего народного собрания Северной Кореи Чо Табок заявил, что страна должна принять 20-летнюю программу развития науки и технологий. К 2022 году Северная Корея должна стать крупным производителем программного обеспечения. Чо Табок сказал, что необходимо в кратчайшие сроки развернуть общенациональную информационную сеть. В 2003 году Северная Корея начала 5-летнюю кампанию развития компьютерных технологий после того, как лидер страны Ким Чен Ир объявил 21 век эрой информационных технологий.
Это была панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжат культурные, музейные темы. В Москве, в главном историческом музее страны, в Государственном историческом музее, завершилась многолетняя работа по формированию постоянной экспозиции. После длительного ремонта и реставрации открылись два последних зала. Репортаж нашего корреспондента Лили Пальвелевой.
Первые 8 залов бывшего Императорского Российского исторического музея имени Александра III были вновь открыты для публики в далеком уже 1997 году. Все последующие годы монтаж экспозиции проводился поэтапно. Нужно было не только отремонтировать здание, но и отреставрировать экспонаты. И вот, наконец, эта грандиозная по объему работа завершена. Теперь музей рассказывает о истории государственности России с древнейших времен, от каменного века и до конца XIX столетия. XX век нам размещать уже негде, говорят сотрудники музея. Скорее всего, залы, посвященные новейшему времени, будут уже в другом здании, в бывшем музее Ленина, по соседству, тоже на Красной площади. Но это дело отдаленного будущего. А сейчас в музее праздник по случаю открытия 2 самых последних залов. В одном – вещи, связанные с культурой и искусством Серебряного века, другой рассказывает о российской экономике и жизни сословий в этот период. Слово автору экспозиции «Переформенная Россия» Ирине Архангельской.
Самым главной ценностью России были ее люди. И вот отсюда родилась идея сделать в центре зала в виде шестигранника раздел «Визитная карточка «Переформенная Россия» и представить здесь всех субъектов хозяйствования, начиная от крестьянина, пустаря, рабочего и заканчивая фабрикантом, помещиком и деловой элитой. Впервые каждый из этих социальных типажей представлен не манекеном, хотя вы видите, что у нас в экспозиции этого зала присутствуют манекены. Это и платье ткачихи Прохоровской мануфактуры. Правда, это не повседневное платье, а праздничное платье, в котором она могла ходить в церковь. Это и образ крестьянина в картузе, в прекрасных совершенно сапогах. Это управляющий в пальто от Мюр и Мерилиза в котелке и в белом шелковом шарфе. Так вот, возвращаясь к центральной витрине, здесь эти все образы, о которых я говорю, вот субъекты хозяйства, они созданы на основе типологических вещей. Коллекция музея исторического настолько разнообразна, что они дают возможность сформировать вот эти образы.
С гордостью подчеркивает Ирина Архангельская. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». В воскресенье в Усть-Ордынском автономном округе пройдет референдум о вхождении в состав Иркутской области. Идея укрупнения регионов и упрощения системы управления страной является одной из ключевых в политическом курсе администрации президента Путина. Несколько таких укрупнений уже были проведены. Теперь очередь за Усть-Ордынским Бурятским автономным округом. Надо сказать, что вокруг референдума, намеченного на воскресенье, идет ожесточенная борьба. Против слияния с Иркутской областью выступают многие бурятские общественные деятели и журналисты. И вот ими вдруг заинтересовались сотрудники отдела по противодействию организованной преступности и терроризму МВД Бурятии. На журналистов и правозащитников оказывают давление, вызывают их на допросы и требуют прекратить агитацию. Ситуации вокруг грядущего референдума посвящен комментарий Дмитрия Бальбурова на интернет-сайте «Газета». Он называется «Роль личности в истории народа».
В ближайшее воскресенье в России унизят целый народ, причем такой, который малочисленным язык не повернется назвать. 600 тысяч, как-никак, свернут в бараний рог, оболгут, ошельмуют. Голоса протеста задавят страшным по нынешним временам обвинением, разжигание межнациональной розни и терроризм. Оправдают вполне традиционными заклинаниями об ответах на вызовы современного мира, о повышении эффективности управления, поднятии жизненного уровня населения.
Дмитрий Бальбуров считает, что исход референдума предрешен, ибо слияние хочет Москва, а методы, которыми достигается этот исход, вполне понятны.
Говорить о честности региональных референдумов нет никакого желания. Это все равно, что утверждать, Канада – нацистское государство, а КНДР – демократическое. Так все понятно.
Дмитрий Бальбуров считает, что решение о вхождении Усть-Ордынского автономного округа в Иркутскую область принято неправильно, без согласования с представителями местного населения, и преследует исключительно сиюминутные политические и экономические задачи. Представительница бурятской диаспоры в Москве Марина Сайдукова считает, что нарушение прав бурятской автономии – еще одно доказательство неблагополучия ситуации в национальной политике российского государства.
Людей, которые пытаются просто демократическими процедурами отставить свое право, не национальное даже, а просто гражданское право иметь отличную точку зрения, людей обвиняют в экстремизме. Наша республика в большей ее части является буддийским регионом, что мы исповедуем буддизм, который у нас имеет влияние на наше общественное сознание, но из-за вот таких перегибов, из-за неоправданности, из-за оголтелого какого-то вот процесса объединения, даже люди, которым не свойственно в принципе по своей природе и в силу культурных особенностей выходить на улицы, они просто возмущаются. Люди, не имеющие отношения ни к политикам, ни к власти, они возмущаются. И градус национальной нетерпимости в России достигает очень опасной точки.
Это было мнение представительницы бурятской диаспоры в Москве Марины Сайдуковой. Русский политический интернет. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие 15 минут до конца этого часа нашей программы вас ждут, естественно, после сводки новостей часа. Итак, сначала экономическая панорама, которую подготовил и представит наш экономический обозреватель Иван Трифилов. И в завершении часа очередная история Запада и Востока из Скандинавии, из Дании. Оставайтесь на наших волнах. Сейчас в Москве 18 часов 45 минут, и я ознакомлю вас с заголовками новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Два мощных взрыва произошли в крупнейшей мечети индийской столицы Дели. Пресса сообщает о погибших. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжский задержаны три молодых человека. В Вологде главный редактор газеты «Наш регион» Анна Смирнова приговорена к штрафу 100 тысяч рублей за, как определил суд, разжигание религиозной и национальной вражды. В феврале издание опубликовало статью, в которой перепечатало некоторые карикатуры на пророка Мохаммеда. В Грузии освобожден корреспондент российской газеты «Комсомольская правда» Николай Варсегов. Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр Михаил Маринич, освобожден из исправительной колонии условно-досрочно после 2 лет заключения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Размер пособия по временной нетрудоспособности не должен зависеть от длительности непрерывного трудового стажа работника. Такое решение принял Конституционный суд России. Сейчас размер выплат по больничному листу определяется с учетом непрерывного трудового стажа. В частности, работники, имеющие непрерывный трудовой стаж менее 5 лет, в период болезни получают 60% своей заработной платы, от 5 до 8 лет 80% и более 8 лет 100% зарплаты. Российский «Аэрофлот» сегодня официально вступил в Международный альянс авиаперевозчиков «SkyTeam», говорится в сообщении «Аэрофлота». Крупнейшая авиакомпания России, на долю которой приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок в России, стала 10-м участником альянса, в который также входят, в частности, такие крупные авиакомпании, как Air France, AU Italia, Delta Airlines и KLM Royal Dutch Airlines. По мнению генерального директора «Аэрофлота» Валерия Окулова, участие в альянсе будет способствовать росту авиакомпании, повышению эксплуатационной эффективности и совершенствованию качества обслуживания клиентов. Оптовые цены на автомобильный бензин АИ-93 в России за две недели апреля снизились на 1,6%, говорится в материалах Русского топливного агентства. Также сообщается, что низкооктановый бензин А-76 с начала апреля подешевел на 0,5%, а дизельное топливо на 1,5%. Вместе с тем, средняя оптовая цена мазута, наоборот, выросла примерно на 16,5%. По оценке председателя правительства России Михаила Фродкова, в нынешнем году цены на нефтепродукты в стране будут расти медленнее, чем в прошлом.
Я думаю, что комплекс мер позволит держать этот вопрос в неком напряжении, и не думаю, что цены будут расти более того, что мы имеем в качестве ориентиров, с тем, чтобы обеспечить все-таки нормальные результаты и по инфляции, и по обеспечению топливом первоочередных нужд.
Голландский банк ABN AMRO может быть привлечен к организации финансирования проекта строительства североевропейского газопровода. Такая возможность обсуждалась на встрече председателя правления банка Рикмана Груненко и председателя правления российского концерна «Газпром» Алексея Миллера. Сейчас ABN AMRO совместно с германским Dresdner Bank является финансовым консультантом этого строительства. Желание иностранных инвесторов участвовать в российских газовых проектах, по мнению экспертов, связано с усиливающимися позициями «Газпрома» на мировом, в частности, европейском рынке, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Это очень крупный поставщик, и именно поэтому мы считаем, что несмотря на обеспокоенность европейцев после январской истории, «Газпром» свои сильные позиции на европейском рынке оставит. Почему? Потому что от такого крупного поставщика с уже созданной инфраструктурой трудно отказаться. Несмотря на то, что европейцы действительно рассматривают возможности диверсификации транспортных маршрутов, рассматривают инвестиции в подземные хранилища газа, рассматривают возможности увеличения поставок из других источников.
Федеральный суд Нью-Йорка удовлетворил просьбу временного управляющего российской нефтяной компании ЮКОС Эдуарда Рябгуна и объявил временный запрет руководству компании распоряжаться ее активами. Накануне Эдуард Рябгун обратился в американский суд с иском о добровольном банкротстве ЮКОСа с целью защиты зарубежных активов компании и, в частности, для предотвращения продажи правительству Литвы акций литовской нефтяной компании «Mažeikiu Nafta», примерно 54% уставного капитала которой принадлежит ЮКОСу. В конце марта российский суд ввел процедуру наблюдения в отношении ЮКОСа и назначил временным управляющим компанией Эдуарда Рябгуна. Американская корпорация «Боинг», второй в мире производитель пассажирских самолетов, и российская корпорация ВСМПО «Ависма» подписали сегодня соглашение о создании совместного предприятия для обработки штампованных изделий из титана. В ноябре 2004 года компании достигли договоренности о стратегическом сотрудничестве, предусматривающей в частности увеличение доли российской титановой продукции в производстве гражданских самолетов «Боинг». Корпорация ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, контролирует почти 30% рынка этого металла. Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении законопроект, предусматривающий в частности увеличение ежемесячных денежных выплат героям социалистического труда и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы, говорит председатель комитета палаты Андрей Исаев.
Увеличить сумму денежной выплаты героям социалистического труда с предложенных 15 до 20 тысяч рублей, предоставить общественным организациям героев социалистического труда и полных кавалеров Ордена Трудовой Славы льготы и гарантии, аналогичные тем, которые установлены для общественных организаций героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров Ордена Славы, а также предоставить героям социалистического труда и сопровождающим каждого из них лицу право бесплатного пользования залами официальных делегаций аэропортов, аэровокзалов и вокзалов.
Комитет Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал Палате принять в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, которые предусматривают отмену нормы об идентификации частного лица, которое проводит операции с денежными средствами на незначительные суммы. Законопроект относит к ним сумму до 30 тысяч рублей или ее валютный эквивалент, а также сумму не более 15 тысяч рублей при купле-продаже валюты. Курс доллара на сегодня 27 рублей 70 копеек. На выходные понедельник он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 33 рубля 56 копеек. Курс на следующие дни 33.54. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Скандинавии, из Дании. Речь пойдет о чуть ли не основном положении негласного морального кодекса жителей этой страны. Это может показаться удивительным, но для скандинавского жителя нет большего комплимента, чем быть причисленным к числу обыкновенных людей. Быть как все. Следуйте этому принципу, и вы обязательно завоюете всеобщее уважение. Разумеется, никто не собирается отрицать того факта, что успешные личности встречаются и в Дании, однако людям этим приходится весьма непросто. Из Копенгагена передает наш корреспондент Сергей Джанян.
Одна из притягательных сторон Дании заключается в том, что близко эта страна становится всем, кто этого действительно хочет. В отличие от общеизвестной практики, здесь не отторгают чужака, но обволакивают словно песчинку, предлагая «будь вместе с нами, стань такими, как мы». Но вот парадокс. Именно в стремлении ощутить себя единым целым кроется как сила, так и слабость датского общества. Ведь в равенстве, создаваемом здесь законами людьми, нет-нет, да и проглянут черты самой что ни на есть махровой советчины – уравниловки, датчанам известной как 10 законов Янды. Об этих неписанных канонах скандинавской морали мало кто слышал. Более того, сами жители северных стран неохотно делятся ими с внешним миром, полагая их правилами для внутреннего потребления. Тем не менее, заповеди Янты существуют, работают, и многие уверены, что они будут востребованы еще не одной эпохой.
Закон этот появился тогда же, когда появилась и наша цивилизация. Однако официально провозглашен он был лишь в 1933 году одним датским драматургом. Если попытаться свести его к единой формуле, она будет звучать так. Посредственность и безликость – суть наилучший выбор. Будешь придерживаться его, сумеешь прожить жизнь без проблем. И даже не пробуй поступить иначе.
В приведенном отрывке из романа Пауло Коэльо «Заир» все описано достаточно верно. Понятие «Янтелован», или, говоря по-русски, «закон Янты», было запущено в жизнь датским, а точнее датско-норвежским писателем Акселем Сандемосом. В книге «Беглец пересекает свои следы». В этом автобиографическом романе повествуется о нравах обитателей вымышленного городка Янде, чьим прототипом стал реальный западный ютландский город Нюкёбинг-Мос, в котором родился и вырос сам писатель. Не дать кому-либо быть выше других – квинтэссенция неписанной морали провинциального датского общества, чья первая и наиглавнейшая заповедь звучит подобно идущему от сердца воплю неудачника «Не думай, что ты что-либо из себя значишь». Все остальные озвученные в романе заповеди, по сути, одна и та же первая. Не думай, что ты умнее нас, не думай, что ты можешь чему-либо нас научить, не полагай свои проблемы важнее наших и, главное, не смей насмехаться над нашими воззрениями. Не будет преувеличением сказать, что после выхода в 1933 году книги Акселя Сандемоса вся Скандинавия ахнула, узнав себя в подставленном романистом зеркале. И не мудрено. Ведь на катехизисе Янте, похоже, взросла сама идея скандинавской модели общества всеобщего благоденствия. Более того, модель эта продолжает исправно функционировать и сегодня. Скандинавскому капитализму с человеческим лицом претит конкуренция. Незримый кодекс уравнивает сильного и слабого, богатого и живущего на пособие, но он же ставит на одну доску талант и посредственность, причем выбор делается в пользу последней. Поэтому неудивительно, что способная датская молодежь нередко предпочитает делать карьеру на чужбине. А в свете закона Янте история андерсоновского гадкого утенка звучит, увы, совсем не сказкой. Я закончил контрольную работу первым и пошел сдавать тетрадь. Но учительница вернула меня обратно, сказав, «Не показывай, что ты лучше других. Подожди, пока закончат задания и остальные».
Действие Янделова я испытала на себе с приходом в нашу фирму новой сотрудницы. Ей удалось настроить против меня коллектив. Коллеги стали издеваться надо мной в открытую, а за спиной поползли всякие слухи. И дело кончилось тем, что меня уволили. Начальник сказал, что ему важнее сохранить комфорт коллектива, нежели разобраться в том, кто действительно виноват. Я была страшно шокирована случившимся.
При всей закрытости датского общества бросается в глаза убежденность датчан в своей национальной исключительности. Гордость за свою родину испытывают многие. Так, в США, например, люди искренне верят в то, что их страна осуществляет особую миссию в мире. Однако мнение это подкреплено реальной открытостью американцев и совершенно отличается от того, что люди думают сами о себе в Дании. Удивительно, но официальная Дания никак не открещивается от наличия в демократическом обществе мелкотравчатой тирании законов Янте. Несмотря на то, что со времени выхода романа Сандемоса прошло более 70 лет, споры о влиянии законов Янте на общество не перестают волновать скандинавов и сегодня. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
История об удивительной скромности датчан завершила информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня на волнах нашего радио будет через час мой коллега Андрей Шар. И сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Что у вас сегодня?
Добрый вечер, Кирилл. В открытии программы поговорим о грядущих изменениях на политической и географической карте России. Усть-Ордынский Бурятский округ войдет, скорее всего, в состав Иркутской области, а Адыгея может войти в состав Краснодарского края. Как сложится судьба других национальных автономии. На эту тему поговорят эксперты «Свободы». Делегации из Грузии и Молдавии ведут в Москве переговоры о поставках вина. Сменят ли российские чиновники гнев на милость? Допустят ли они на рынок России вина, которые были на нем много десятилетий? 5 лет назад начались так называемые структурные перемены на НТВ. Как изменился с той поры, когда самый либеральный российский телеканал? Таковы некоторые темы выпуска. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у ведущего Виталия Портникова, председатель Юрмальской городской думы Инессы Айстратута и политолог Арманс Гутманис. Обсуждаются дни Юрмалы в Москве. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы». Прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Всего доброго.
Берлускони не может примириться с поражением.
Последствия аварии на Чернобыльской АЭС были катастрофичны для Турции.
Польша до сих пор не получила от России всех документов, касающихся Катыни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас, благодаря Всевышнему и докторам, я в порядке.
Хотя смесь, на первый взгляд, не токсична, мы распорядились немедленно изъять это масло из продажи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.